РИА Новости. Подкасты.
Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
Плохие новости для трудоголиков и для тех, кто привык откладывать важные дела. Работа не волк, в лес не убежит, делу время, потехе час. Оказывается, эти и некоторые другие, знакомые с детства выражения, имеют совсем другое значение. И ложь во спасение – это совсем не про обман.
Работа не волк, в лес не убежит.
С волками у русского народа были особые отношения. Для наших предков они были священными животными, олицетворяли силу и справедливость. Волк и волчица были символами вечной преданности однолюбов, которые либо остаются в паре на всю жизнь, либо становятся одиночками. Поэтому волки изрядно наследили в русских сказках, пословицах и поговорках.
С волками жить, по-волчьи выть.
Волка ноги кормят.
Волк-одиночка.
Волков бояться, в лес не ходить.
Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит.
Кстати, о лесе. Для наших предков волк, убегающий в лес, был не просто образом. Когда случались массовые набеги хищников на деревне, люди прятались в домах, и все работы останавливались. Когда же волки возвращались в лес, людям нужно было возвращаться к привычному труду, ведь дела-то никуда не убегали. Поэтому изначально у известного выражения был другой смысл. Сколько работу не откладывай, делать ее все равно придется. Именно такое значение зафиксировал Владимир Даль в сборнике пословиц и поговорок русского народа.
На самом деле смысл поговорки вовсе не в том, чтобы отложить дела. Наоборот, ждать не надо, надо начинать работать.
Но со второй половины 19 века стало популярным другое значение. Можно не спешить, работа никуда не денется и не убежит. В советское время это значение закрепилось как окончательное и единственное. Героиня одного из романов Сергея Клычкова говорит:
«Подождал бы ты, Петр Кириллович. Работа не волк, в лес не убежит, а у меня сейчас ватрушки, между прочим, будут готовы».
Отдыхать на Руси тоже умели. Любимым развлечением знатных людей была соколиная охота. Именно этой забаве мы обязаны появлением пословицы «делу время, потехе час».
Значение фразы в том, что следует делам уделять больше времени, нежели разного рода развлечениям.
Наши предки нам давали наставление. Нужно заниматься трудом, а время на отдых ограничено. Проводить свой день нужно с пользой.
Эта пословица значит, что работать нужно больше, чем отдыхать. Работе нужно посвятить долгое время, а потом уже получить заслуженный час отдыха.
Выражение «делу время, потехе час» дошло до нашего времени благодаря сборнику правил соколиной охоты, составленному в 17 веке. Царь Алексей Михайлович сделал приписку, которую сегодня мы знаем как пословицу, но самодержец имел в виду несколько иное.
Царь хотел сказать, что нужно и делом заниматься, и отдыху уделять внимание. А чтобы избежать тавтологии, Алексей Михайлович для слова «время» нашел синоним – слово «час».
Действительно, в 17 веке слова «время» и «час» означали одно и то же. Это подтверждают и другие поговорки.
«Пению время и молитве час».
«Время наряду и час красоте».
Лингвисты доказали, что пословицу «делу время, потехе час» сочинил народ, а царь лишь воспользовался народной мудростью. Но так или иначе, но благодаря именно Алексею Михайловичу, выражение дошло до наших дней. Результатом неверного перевода с русского на русский стала крылатая фраза «растекаться мыслью по древу». Так говорят, когда кто-то рассуждает на отвлеченные темы и вдается в ненужные подробности. В изложении Василия Жуковского начало древнерусского произведения «Слово о полку Игореве» звучит так.
«Вещий баян, если песнь кому сотворить хотел, растекался мыслью по древу, серым волком по земли, сизым орлом под облаками».
В оригинале не было никакой мысли. Баян растекался мысью. Именно так мысь в Древней Руси называлась белка. И тогда все встает на свои места. Баян не занимался словоблудием. Он, складывая песни, изучал мир. Бегал белкой по дереву, серым волком по земле, летал орлом.
Когда белка бежит по стволу дерева, она словно распластывается по нему. Вот оттуда и пошло это выражение.
А я слышала, что аллюзия была на ее хаотичное метание по дереву.
Это выражение уже живет собственной жизнью, имеющей мало общего с первоисточником.
Своей жизнью живет и еще одно выражение, ставшее результатом ошибочного перевода.
Ложь во спасение.
Обычно эту фразу употребляют, когда хотят оправдать обманщика. В легендарном фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» мама Жени Лукашина обманывает сына и не говорит, что к нему пришел друг Павел. Делает она это для того, чтобы не отвлекать главного героя от общения с невестой. И когда Павел уличает Марию Дмитриевну во лжи, она отвечает:
«Бывают такие случаи, когда неплохо соврать».
Это пример того, что мы называем ложью во благо. То есть это обман, который якобы должен принести пользу. Принято считать, что именно такую ложь разрешает Библия. Но в действительности же в Библии нет ни слова о спасительном обмане. В Ветхом Завете сказано:
«Ложь – конь во спасение, во множестве же силы своей не спасется».
Что на современном языке означает:
«Ненадежен конь во спасение, не избавит великою силою своею».
Таким образом, в Библии говорится о том, что спасти может только Бог, что и на коне человек не сможет ускакать от того, чему предписано случиться. Специалисты считают Библию чемпионом по количеству спорных выражений. Согласно библейским преданиям, Бог создал Еву из ребра Адама. Однако, по мнению экспертов, в перевод Ветхого Завета вкралась ошибка. Слово из иврита, которое переводится как «ребро», имеет и второе значение – «отражение». И, следовательно, фраза должна звучать так: «Бог создал женщину как отражение мужчины». Противники этой версии апеллируют к электронным словарям и к контексту ветхозаветного изречения.
У отражения и ребра на иврите совсем-совсем разное написание.
«И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и взял одно из ребр его, и закрыл то место плотью».
Этот первоисточник через столько переводов прошел, что детали в содержании утеряны процентов на 50.
Также вызывает споры изречение Христа:
«Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное».
Имеется в виду, что богатый человек, прежде чем стать таковым, совершил для достижения этой цели немало грехов, и поэтому ему трудно рассчитывать на благодать. Лингвисты считают, что в Библию вкралась ошибка перевода. На арамейском слова «верблюд» и «канат» имеют схожее написание, и поэтому изречение должно звучать иначе: «Легче толстую веревку протянуть через игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное». Но есть и другая версия. Историки отмечают, что игольное ушко – это название узких крепостных ворот в Иерусалиме, через которые тяжело груженный верблюд не мог пройти. Толкователи Библии придерживаются иной точки зрения. По их мнению, в изречении использован художественный прием гиперболы, и речь действительно идет о верблюде, крупном животном, и о маленькой иголке с крохотным ушком.
Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.